Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Речь Барака Обамы о положении в стране вызвала противоречивые отклики в США. Окажется ли эффективной экономическая политика американского президента? В Вашингтоне прошло заседание российско-американской группы по вопросам гражданского общества. Как выглядит Владислав Сурков в роли партнера американских политиков? В Лондоне проходит важная международная конференция о помощи Афганистану. Каковы шансы этой страны на умиротворение и процветание? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главное событие минувших суток – это обращение президента США Соединенных Штатов Барака Обамы к депутатам американского конгресса с посланием о положении в стране. Это выступление было в главном своей части посвящено экономическим проблемам. Обама вновь заявил о необходимости оптимизации национальной экономики, снижении уровня безработицы и важности планируемой реформы системы здравоохранения. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Падающая популярность президента и его приоритетных начинаний, устойчивая высокая безработица и растущее разочарование результатами антикризисных шагов заставили многих экспертов отнести этот доклад о положении страны к числу исторических, доклад, который мог определить успех молодого пока президентства Барака Обамы. Сам президент во время обеда с репортерами за несколько часов до выступления сказал, что его цель напрямую обратиться к американцам. Речь продолжалась 1:20, одно из самых продолжительных выступлений о положении страны. Президент разложил свои идеи скрупулезно, по пунктам. Прежде всего, он напомнил многим разочарованным американцам, в какой ситуации страна оказалась год назад, когда он пришел к власти. Год назад я стал президентом на фоне двух войн, экономики расшатанной глубочайшей рецессии. Финансовая система находилась на пороге краха, государство в глубоких долгах. Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно. Годом позже эпицентр бури, к счастью, за нашей спиной. По словам Барака Обамы, пакет экономического стимулирования помог сохранить 2 миллиона рабочих мест и создать 500 тысяч. Буря затихает, по словам президента, но разрушения остаются. С чего он предлагает начать восстановление? Первое. Президент хочет заставить крупнейшие банки расплачиваться за помощь посредством введения специального налога на них, который пойдет в государственный бюджет. Второе. Барак Обама предложил серию налоговых послаблений для мелкого предпринимательства с тем, чтобы сделать экономически выгодным набор новых работников. Он повторил свой рефрен о том, что США должны инвестировать в создание новых энергосберегающих технологий, что может стать важной частью новой экономики. Президент заявил о необходимости инвестировать в обновление транспортной инфраструктуры. В планах Барака Обамы серьезная финансовая реформа, которая превратит Уолл-стрит в инструмент, способствующий экономическому развитию страны, а не деформирующий его. Президент предлагает в два раза увеличить за 5 лет американский экспорт, оказав особую помощь фермерам и мелкому бизнесу. Барак Обама говорил об образовании, о реформе системы кредитования и обучения в колледжах. Он пообещал помочь домовладельцам, проявить заботу по отношению к семьям военнослужащих и сделать все необходимое, чтобы отменить законы, запрещающие службу в армии американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Президент также заявил о том, что не откажется от реформирования системы здравоохранения. Мы не опускаем рук, мы не сдаемся, я не сдаюсь. Давайте воспользуемся моментом, чтобы начать заново, чтобы осуществить мечту, чтобы укрепить наш союз. Таким призывом закончил президент главную речь своего президентства.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский внешнеполитический эксперт Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Как вы оцениваете экономическую часть выступления Барака Обамы?
Добрый вечер. Начал он, в общем, с такого же пропагандистского клише, которым любит пользоваться путинская пропаганда. Только если у нас это лихие 90-е и проклятый ельцинский режим, то у него это лихие нулевые, проклятый режим Буша Чейни, который оставил очень тяжелое наследство. Это стандартный ход всех политиков. Но в отличие от Путина, Обама функционирует совершенно в другой политической реальности. Он же не может сказать, что Конгресс – это не место для дискуссии. И он должен реагировать на тот, ну, я бы сказал, шок политический, произошедший накануне его послания. Это поражение демократов в твердыне демократической. Они потеряли место, которое 50 лет держал клан Кеннеди в Массачусетсе. Это и символическое поражение, и практически оно действительно превращает Конгресс в место для очень серьезной дискуссии, потому что теперь демократы не имеют квалифицированного большинства и вынуждены договариваться с республиканцами. И это явно отразилось в выступлении. Там было целый ряд мотивов, идущих, ну, как бы навстречу его политическим противникам. Ну, во-первых, в самом главном вопросе. Да, он действительно повторил всю свою риторику о проекте реформирования медицинского страхования. Он сказал, давайте обсуждать прагматически любые другие предложения, потому что иначе сейчас просто никакой закон не будет принят. Но впервые он так сильно сконцентрировался на мерах по понижению налогов, что всегда было скорее республиканским коньком. Его очень беспокоит перспектива выборов в октябре в Конгрессе. Если безработица останется на том же уровне 10%, и он будет настаивать на той же схеме страхования новой, то это рецепт поражения демократов.
Андрей Андреевич, давайте сейчас послушаем только что полученной редакцией материал нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Яна Ранова о первой реакции из Соединенных Штатов на обращение президента Обамы о положении страны, а потом продолжим дискуссию. Включаем запись из Нью-Йорка.
По результатам опроса, проведенного телекомпанией CBS среди тех, кто смотрел по телевизору выступление президента, большинство американцев с одобрением восприняли его предложение. Из 522 зрителей, опрошенных сразу после окончания доклада, 83% положительно восприняли сказанное президентом, 17% отнеслись к планам и обещаниям Барака Обамы отрицательно, 60% заявили, что у президента есть ясный план борьбы с безработицей, 70% поверили, что намеченный президентом план экономического оздоровления облегчит жизнь среднего класса. Вот как объясняет столь высокую первую оценку речи президента эксперт из Вашингтонского института American Enterprise Каролин Бауман. Известно, что те, кто смотрит обращение президента к Конгрессу с речью о положении страны, обычно с симпатией относятся к президенту. Поэтому следует осторожно относиться к таким результатам опроса. В целом, думаю, большинство американцев желает президенту успеха, и поэтому даже в последующих опросах положительная оценка выступления президента превысит 50%. Но затем судить о президенте будут не по словам, а по делам. Президент Обама в своем докладе главное внимание уделил проблеме экономики. Вот как оценивает его выступление американский эксперт в области экономики, президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
К сожалению, президент в его обращении к Конгрессу о положении страны обещал американцам в основном то же самое, что обещал год назад, а именно укрепление правительственного контроля над жизнью граждан, введение новых ограничений в экономике, новый пакет стимулирования экономики, хотя результаты прежних стимулов весьма спорны. Он обещал осуществить идею фактической национализации системы здравоохранения, намерен ввести новые ограничения в промышленности, призванные помочь в борьбе с потеплением климата, а предложения по снижению дефицита государственного бюджета носят очень ограниченный характер. Будут заморожены некоторые государственные программы, тогда как финансирование большинства правительственных программ может быть даже увеличено во время правления нынешней администрации. В результате намечаемой политики экономическое возрождение еще более замедлится. Производственные предприятия не смогут открыть новые рабочие места, государственный долг будет расти, а здравоохранение станет еще дороже в Соединенных Штатах. С одной стороны, президент говорил о замораживании или даже скромном снижении налогов для некоторых групп населения. Но с другой стороны, он предлагает повысить налоги на финансовый и банковский сектор, а также на более зажиточные слои населения. Любое повышение налогов на банки, на корпорации, на владельцев крупного бизнеса всегда перекладываются на плечи потребителей и одновременно ограничивают инвестирование в развитие производства и сервиса. Это ведет к удорожанию продукции и услуг. Значит, экономика будет развиваться медленнее. То, что государство одной рукой дает, другой рукой забирает. Такова американская реакция на доклад президента Обамы о положении страны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Политолог Андрей Пиантковский в прямом эфире программы «Время свободы». Андрей Андреевич, согласны вы в целом с тем, что говорят коллеги-эксперты из Соединенных Штатов?
Вы знали, вот то, что мы сейчас прослушали, последнее выступление, это такая традиционная и во многом справедливая критика республиканских оппонентов Обамы против его тенденции максимального увеличения роли государства. Но вот я бы хотел отметить, что как раз то, что интересно в этом послании, это пусть пока недостаточно последовательные и слабые, но все-таки его шаги в другом направлении, шаги компромиссу. Я бы еще к этому добавил, тоже совершенно неожиданно для демократической администрации прозвучавшие предложения в энергетике. Это вернуться к строительству атомных электростанций и к разработке месторождений на прибрежных шельфах. Оба эти сценарии были всегда табу для экологически озабоченных демократов. В целом, мне кажется, что Обама понимает, что он совершил серьезные ошибки, теряет политическую поддержку. Сейчас самой главной проблемой для него становятся, конечно, выборы в Конгресс осенью этого года.
Спасибо, Андрей Пиантковский, в прямом эфире программы «Время свободы». Андрей Андреевич, оставайтесь, пожалуйста, на связи, поскольку мы обсудим с вами и следующую внешнеполитическую тему, к которой обратимся сразу после короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 января. В Вашингтоне состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам гражданского общества. Это одна из 13 рабочих групп, которые входят в созданную прошлым летом по инициативе Барака Обамы и Дмитрия Медведева американо-российскую президентскую комиссию. Самый первый факт заседания может быть не столько важен, сколько забавно или занятно с политической точки зрения одно обстоятельство. Российским сопредседателем этой группы является первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков. Это вызвало некоторое непонимание в части американской политической элиты. Короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давидова.
В декабре группа из 71 американского конгрессмена в письме Бараку Обаме выразила озабоченность положением российских правозащитников и нарушением правовых норм в Российской Федерации. Авторы письма, в частности, просили президента Обаму потребовать от российского правительства немедленных шагов по прекращению того, что, судя по всему, является поддерживаемыми этим правительством карательными мерами. Конгрессмены также настаивают, чтобы Вашингтон отказался участвовать в группе «Гражданское общество» до тех пор, пока ее сопредседателем является Владислав Сурков. На взгляд авторов письма, замглавы администрации российского президента является одним из вдохновителей российской официальной стратегии последних лет, которая привела к консолидации власти в Кремле, ограничению деятельности оппозиционных политических партий и наступлению на независимые СМИ и общественные организации. Что отражает само появление такого письма? Вопрос политологу Ричарду Эббелингу. Это ясно говорит о проблеме, суть которой в попытках вмешательства государства в вопросы гражданского общества. Если члены Конгресса США просят своего президента вмешаться в вопросы, относящиеся к жизни гражданского общества в другой стране, советуют ему с кем иметь или не иметь дело, то это путь к политизации третьего сектора. В данном случае очень важно видеть грань между гражданским обществом и политическим процессом. Иначе нам не избежать ответного противодействия русских, в итоге которого мы получим те же трения, рост взаимного недовольства и сильно искаженное восприятие нашими народами друг друга. Универсальное решение состоит в том, чтобы не допускать опеки гражданского общества правительству. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Политологи Ричард Эббелинг и Андрей Пиантковский комментируют сегодня в эфире «Свобода. Международные события дня». Вот эта рабочая группа «Гражданское общество» создана по инициативе специального помощника президента Барака Обамы Майкла Макфола, тоже известного политолога, и после окончания заседания в Вашингтоне корреспондент «Радио Свобода» Хезер Миллер задала ему несколько вопросов.
Позвольте спросить вас об интервью, которое сопредседатель рабочей группы от российской стороны Владислав Сурков дал на прошлой неделе российской газете «Известия», и в котором он сказал, что на этой встрече стороны не будут читать друг другу лекции. Действительно, вы не читали лекции друг другу?
С моей точки зрения, это так. Мы рассматриваем этот конкретный способ взаимодействия между Америкой и Россией как обмен информацией о том, как мы решаем подобные проблемы у себя в странах, чтобы создать площадку, где российские и американские неправительственные организации смогут встречаться. Пока мы проводили наши межправительственные переговоры, они параллельно встречались друг с другом без правительственного участия. И затем мы хотим собрать их всех вместе, чтобы мы могли обменяться мнениями. Я думаю, вашим слушателям важно понять, существует еще много механизмов, средств, например, президентские заявления, встречи президентов, с помощью которых мы можем выразить наше несогласие, нашу обеспокоенность проблемами в области прав человека, проблемами коррупции, всеми вопросами, которые мы поднимаем. И я бы сказал, мы в администрации Обамы это активно делаем. Наверное, неправильно думать, что это единственный способ для нас содействовать развитию гражданского общества и демократии в России. Я считаю, что это один из многих механизмов.
Вы наверняка знаете, что более 60 членов Конгресса направили в декабре письмо президенту Обаме, протестуя против назначения господина Суркова сопредседателем рабочей группы. Законодатели назвали его одним из вдохновителей авторитарного курса России и призвали Обаму бойкотировать эти встречи, пока Суркова не заменят. Появлялся ли этот вопрос в ходе сегодняшней встречи или при подготовке к ней? И не ухудшило ли это письмо, по вашему мнению, способность группы продуктивно работать?
Этот вопрос не поднимался в дискуссиях. Конечно, я знаю об этой истории, и моя реакция, позвольте быть откровенным, такова. Это была инициатива правительства Соединенных Штатов попытаться создать эту рабочую группу. Это была моя инициатива, честно говоря, моя идея. И мы весьма рады, что российская сторона согласилась создать группу как часть двусторонней президентской комиссии. И это не наше дело выбирать, кого российская сторона должна назначить сопредседателем любой из этих рабочих групп. Я даже не очень могу понять, как это можно сделать. Я знаю о полемике вокруг фигуры господина Суркова, и я предоставлю другим комментировать этот вопрос. Возможно, в американской истории было время, когда мы были столь могущественны, что могли все время говорить другим странам, что делать и кого назначать в межгосударственные комиссии. Но сегодня мы определенно не пытаемся действовать таким образом в наших отношениях с Россией.
Каковы ваши ощущения от того, как прошла первая встреча? Ожидаете ли вы, что это может привести к серьезному сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией в вопросе о роли организаций гражданского общества?
Я настроен оптимистично. Как президент Обама говорил, будучи в Москве, и затем повторял, высказываясь о своей позиции по вопросам внешней политики, он верит во взаимодействие, даже если взаимодействие ведет к разногласиям. Определенно, сегодня наше взаимодействие с российским правительством в некоторых областях ведет к разногласиям. Но лучше иметь разногласия и знать об этом, и открыто обсуждать эти разногласия, чем сидеть затворившись и не иметь реальной связи с теми, с кем, как мы думаем, мы не согласны. Вы упомянули о неважной репутации господина Суркова в Соединенных Штатах. Давайте будем честными. У меня неважная репутация в России, учитывая все, что я писал и говорил о руководителях господина Суркова. Так что, по моему мнению, для них реально взаимодействовать с кем-то вроде меня полезно, даже если в итоге мы разойдемся во мнениях. Я думаю, подобный обмен полезен для разрушения стереотипов и продвижения американских национальных интересов, а в долгосрочной перспективе, надеюсь, и российских национальных интересов тоже.
Сопредседатель рабочей группы гражданского общества Майкл Макфол. Мой вопрос к Андрею Пионковскому. Андрей Андреевич, нам приходилось вместе с Майклом Макфолом и с вашим участием обсуждать многие проблемы, в том числе проблемы российско-американских отношений. Вот, вооружившись этим знанием, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. А выйдет толк из этой инициативы, как вы считаете?
Вы знаете, Майкл мне друг, но истинно дороже. Мне кажется, что это неудачная инициатива. И я объясню, почему. В общем, это проблема Соединенных Штатов, когда они общаются с каким-то авторитарным и полуавторитарным режимом, Китаем, там, Саудовской Аравией, Египтом, Россией. С одной стороны, им надо решать какие-то реальные проблемы, важные для безопасности Соединенных Штатов. Ну вот в нашем случае США, Россия, это прежде всего иранская ядерная проблема, борьба с талибами и Аль-Каиды в Афганистане. С другой стороны, для американской внешнеполитической риторики традиционно говорить о правах человека, гуманитарных ценностей и прочих замечательных вещах, что они делают совершенно искренне. Но всегда, когда возникает выбор между решением конкретных вопросов безопасности и этой риторики, выбор делается в пользу реальполитик. И вот создание этой комиссии, мне кажется, это какой-то некое такое способ оправдания между самими собой. Это приводит к явным нелепостям. Вот, например, сегодня обсуждалась коррупция. И вот в другой части своего интервью Майк сказал, что они больше согласились с Сурковым, чем не согласились. Так в чем же не согласились? Оказывается, Сурков сказал, что свободные независимые средства массовой информации – это лучший инструмент в борьбе против коррупции. Ну, замечательно, так сказать. Теперь он, наверное, Сурков вернется в Россию и распорядится, чтобы на первых каналах российского телевидения обсуждалась компания «Гунвор», доклад Немцова и Милова о «Газпроме», деятельности там Медведева и Путина, связь Путина с Абрамовичем и так далее. То есть все это вырастает в какую-то нелепость. А Майкл же не может говорить Суркову о том, что проблема коррупции в твоих начальниках. Как он может это делать, если он с этими начальниками обсуждает действительно очень серьезные проблемы ядерного разоружения?
Скажите, пожалуйста, вы думаете, что вот эта американская часть этой комиссии просто подсунули Суркову, и они вынуждены были иметь дело с... Вот так вот получилось. Вот не получили его в качестве партнера, никуда уже деться нельзя.
А тут Майк прав. Он совершенно... Ведь заключается соглашение на ООН и президента в создании комиссии. Ну и после этого это абсолютно не американское дело. Это два суверенных государства. Какого чиновника назначить? По-моему, со стороны Москвы это был великолепный иезуитский ход, которым они продемонстрировали всю никчемность этого института.
Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, сегодня в эфире программы «Время свободы» обсуждал и комментировал выступление Барака Обамы перед депутатами американского конгресса и начало работы российско-американской комиссии совместной по вопросам развития гражданского общества. Спасибо, Андрей Андреевич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 января. И вот главные темы второй половины этого часа. В Лондоне проходит важная международная конференция о помощи Афганистану. Каковы шансы этой страны на умиротворение и процветание? Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отправлен в отставку и тут же восстановлен во главе ведомства. Патриарх Московский всея Руси Кирилл проводил в Ванкувер российских олимпийцев. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем говорил сейчас 20 Барак Обама?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. ЦАП должен быть прозрачным.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Васильев. СССР развалил суд.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне участники международной конференции по Афганистану достигли предварительного соглашения о постепенной передаче афганским властям контроля за безопасностью в стране. Экс-президент США Билл Клинтон призвал участников Всемирного экономического форума в Давосе оказать помощь Гаити, пострадавшему от сильнейшего землетрясения. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по Ингушетии Руслана Калоева. Погибший водитель, сотрудник МЧС, сам Калоев не пострадал. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Имя чиновника не сообщается. По данным РИА Новости, он обвиняется в коррупции. В мэрии идет обыск. В Москве задержан замначальника УВД Зеленограда Дмитрий Матвеев в момент получения взятки в 1 000 000 рублей. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Всего по решению Кунцевского суда должны быть демонтированы 37 жилых строений. Жители поселка протестуют против действий властей, называя их произволом. В Рязанской области 6 человек погибли и 9 получили ранения в результате столкновения автобуса с локомотивом. Все жертвы и пострадавшие – пассажиры автобуса. В Иркутске более 300 человек, в том числе 167 детей, получили пищевое отравление при употреблении крещенской воды. Верховный суд Дагестана отклонил иск о назначении повторных выборов мэра города Дербент на единый день голосования 14 марта. Правительство Украины назначило исполняющим обязанности главы МВД Юрия Луценко, понизив его до ранга заместителя министра. Это были краткие новости на волнах свободы.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 28 января. В Лондоне сегодня прошла международная конференция по Афганистану, целью которой было разработать новую стратегию по умиротворению страны, предусматривающую интеграцию части талибов в мирную жизнь. На теме работал Валентин Барышников.
Для обсуждения афганских проблем в Лондоне собрались генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Афганистана Хамид Карзай, главы НАТО и Европейского Союза, Всемирного банка, министры иностранных дел стран, входящих в международный военный контингент в Афганистане, и министры соседних с Афганистаном стран, всего представители более чем 70 государств. У конференции были три главные цели. Первая – разработка новой стратегии по умиротворению Афганистана. Речь идет, в частности, об инициативе президента Хамида Карзая создать специальную программу возвращения части талибов к мирной жизни. Этот план потребует от международного сообщества создания солидного финансового фонда для улучшения условий жизни в провинциях, где движение «Талибан» пользуется поддержкой населения. Вторая цель конференции – форсирование передачи обязанностей по обеспечению безопасности афганской армии и полиции. И третье – увеличение международной помощи афганскому правительству, направленной на искоренение коррупции и улучшение государственного управления. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун, один из организаторов конференции, выступая на открытии, подчеркнул:
«Эта конференция знаменует начало переходного процесса, выработку необходимых условий, при которых мы сможем начать район за районом, провинцию за провинцией, передавать ответственность за ситуацию в сфере безопасности от международных сил афганским силам и афганскому народу. Но в отношении тех боевиков, которые откажутся принять условия реинтеграции в нормальную жизнь, у нас не останется выбора, кроме как преследовать их военными средствами».
А вот что заявил, выступая на конференции в Лондоне, президент Афганистана Хамид Карзай:
«Мы должны обратиться ко всем жителям страны, особенно к нашим разочаровавшимся братьям, не являющимся членами Аль-Каиды или других террористических группировок, кто принимает афганскую конституцию. В течение ближайших 2 или 3 лет мы намерены сосредоточиться на постепенном возвращении себе ответственности за ситуации в большей части страны. Борьба с коррупцией станет ключевым вопросом моего 2-го срока на посту президента».
О том, насколько реалистична идея президента Хамида Карзая вернуть часть талибов к мирной жизни, предложив им экономические стимулы, мы беседовали с обозревателем радио «Свобода» Ириной Лагуниной.
Талибы – это часть населения, более того, это люди, которые правили страной с 96 по 2001 годы. Говорить о том, что их можно задавить силой, сейчас не приходится. Прошлый год был самым убийственным, в прямом смысле слова, годом для войск коалиции НАТО. Более 500 погибших. 5 раз больше погибших среди мирных жителей в Афганистане. Ситуация, когда можно было подавить небольшие группы талибов силой, осталось в прошлом.
Скажите, а насколько реалистичен вот этот план президента Хамида Карзая с помощью экономических стимулов вытянуть рядовых талибов из движения, вернуть их к нормальной жизни?
Пока в этом плане, я бы сказала, отсутствует соль. Вряд ли можно ожидать, что талибы в массовом порядке сейчас откликнутся на это предложение, тем более, что на лондонской конференции талибы, кстати говоря, не представлены. Да, есть умеренные люди, с которыми, наверное, можно было бы вести переговоры, есть крыло, которое никогда не пойдет на переговоры, но все они имеют одного лидера, и этот лидер Мулла Омар, и этот человек, конечно, ни на какие переговоры не пойдет. Другой момент, который не прозвучал в этом плане, может быть, даже более интересен сейчас для развития Афганистана. Повторяю ситуацию в Ираке 3-годичной давности, когда местные старейшины стали выступать против Аль-Каиды, и это принесло успех войскам коалиции в Ираке. Вот любопытный процесс сейчас происходит в Афганистане. Например, одно из самых больших многочисленных пуштунских племен, племя Шинвари, заявило командованию населению американскому в Афганистане, что они готовы противостоять талибам у себя в регионе. Взамен они попросили экономическую помощь и финансовую помощь непосредственно старейшинам этого племени, минуя правительство. Это такой, мне кажется, знаковый момент для Афганистана сейчас. Это будет, я думаю, составной частью стратегического планирования операции в Афганистане.
Мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Один из ведущих британских экспертов по Афганистану, доктор Алекс Маршалл из Шотландского центра военных исследований при Университете Глазго, комментирует в интервью «Радио Свобода» обсуждаемые на лондонской конференции проблемы.
Стратегия будущих действий международных сил в Афганистане предусматривает определение их ближайших целей и представляет собой два этапа. На первом предполагается создание мощной ударной группировки НАТО для вытеснения сил Талибана из контролируемых им территорий и создание обширных областей, куда на втором этапе будут введены афганские правительственные войска. В этих областях будут создаваться условия для более высокого уровня жизни, чем тот, который существовал под контролем Талибана. Таким образом, предполагается достичь стабильности в стране. Однако главная проблема такой стратегии состоит в том, что существуют серьезные сомнения в том, что афганская армия и силы безопасности способны будут выполнять свои функции в сроках, которые предполагаются конференцией, то есть максимум через ближайшие 1.5-2 года.
Есть ли уверенность, что собравшиеся в Лондоне международные лидеры действительно глубоко понимают афганские проблемы и, главное, способны их решить?
Полагаю, что они сами считают, что понимают эти проблемы и что главное из них – это слабость афганского государства. Вся риторика на этот счет сводится к необходимости усиления власти афганского правительства, улучшения методов управления, создания конституционных гарантий и гражданских свобод, усиления борьбы с коррупцией, создания дееспособных сил безопасности. Однако не уверен, что у участников конференции существует реальное представление о жизни и традициях Афганистана. Это подобно тому, как если бы 21 век пытался понять век 13.
Могла бы Россия помочь в этом Западу, исходя из своего афганского опыта?
Думаю, что большинство проблем, с которыми сталкивается НАТО и международное сообщество в Афганистане, были бы очень знакомы России. И не только из-за российского, точнее советского опыта присутствия в Афганистане. У России уникальный опыт сосуществования на протяжении столетий с азиатскими народами, которого нет у многих европейцев и американцев. У России сейчас двойственная позиция в отношении Афганистана. С одной стороны, она не хочет падения нынешнего афганского режима. С другой стороны, ей не нравится присутствие в Афганистане сил НАТО. Конечно, Россия оказывает помощь международным силам, поскольку не хочет возвращения власти Талибана. Однако двойственность ее позиции не позволяет судить о том, насколько далеко она может пойти.
Говорил британский эксперт по Афганистану доктор Алекс Маршалл. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины в день отставки министра внутренних дел обсуждаем с Владимиром Жарихиным и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 28 января. Отправленный Верховной Радой в отставку с поста главы министра внутренних дел Украины Юрий Луценко, это произошло утром в четверг, останется во главе этого ведомства. На внеочередном заседании правительства было принято решение назначить Луценко заместителем министра, который исполняет обязанности руководителя ведомства. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Верховная Рада решила вызвать на ковер Юрия Луценко после того, как в минувший понедельник при поддержке милицейского спецназа была предпринята попытка сменить директора полиграфкомбината «Украина». Силовой захват предприятия сорвали соратники кандидата в президенты, лидера регионалов Виктора Януковича. Они утверждают, что команда премьера Юлии Тимошенко для подтасовки результата выборов собиралась напечатать здесь дополнительные бюллетени для голосования. Впрочем, в правительстве настаивают, этот конфликт сугубо коммерческий и связан с решением властей печатать загранпаспорта на государственном комбинате, а не как раньше на частном предприятии, которое контролируют депутаты от партии регионов. Выступая с парламентской трибуны, Луценко сказал, что желание лишить его должности продиктовано тем, что партия регионов еще ни разу не участвовала в выборах без карманного министра внутренних дел. В своей речи Луценко вспомнил и классику советского кино.
«Холодное лето 1953 года. Когда банда хотела захватить село, сначала треба было грохнуть милиционера. Я это прекрасно понимаю. Завалить министра, и дорога до пограбования открыта».
При необходимом минимуме в 226 голосов отставку руководителя МВД поддержал 231 депутат. За соответствующее постановление проголосовала не только оппозиция, но и фракция блока «Литвина», которая входит в состав проправительственной коалиции. Соратники Тимошенко считают, что, изменив коалиции, спикер Верховной Рады Владимир Литвин сделал ставку на Януковича как возможного нового президента Украины. А в лагере оппозиции увольнение Луценко назвали логичным и закономерным шагом, говорит один из лидеров партии регионов Николай Азаров.
«Это самый главный сегодня очевидный факт поражения этого правительства, его абсолютно бездарной деятельности, злоупотреблений, которые это правительство творило в процессе первого тура избирательного и которое собиралось с помощью этого министра творить».
По словам политолога Владимира Фисенко, голосование в парламенте за отставку министра внутренних дел было тестовым, и оно, в частности, показало,
насколько далеко продвинулись переговоры регионалов о формировании новой коалиции. И сколько у них штыков, которые они могут задействовать в дальнейшем, например, для отставки Тимошенко после своей возможной победы на президентских выборах.
Между тем, первый вице-премьер Александр Турчинов вскоре после голосования в Верховной Раде сообщил журналистам о решении экстренного заседания кабинета министров.
Не
произошло фактически никаких кадровых изменений в Министерстве внутренних дел. Только несколько часов у МВД не было руководителя. Согласно всем процедурам, которые осуществило правительство, исполняющим обязанности министра назначен Юрий Витальевич Луценко. Уже в должности первого заместителя главы МВД Луценко провел пресс-конференцию, на которой заявил, что он не допустит анархии в стране и обеспечит стабильность избирательного процесса. А партия регионов потребовала от Генеральной прокуратуры незамедлительно опротестовать незаконное, по ее мнению, кадровое решение кабинета министров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о темах, связанных с проблемами средств массовой информации. Сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу обвинили учредителя, главного редактора и одного из авторов газеты «Иваново Пресс» в подготовке и размещении за деньги заказных материалов. Возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые задержаны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Уголовное дело против журналистов и учредителя «Ивановской газеты» возбуждено по статье «Коммерческий подкуп», совершенной организованной группой по предварительному сговору. По мнению следователей, подозреваемые занимались подготовкой и размещением заказных материалов за незаконное денежное вознаграждение. При этом стоимость таких публикаций следствие оценивает в сумму от 1 до 10 тысяч евро. Во вторник в офис редакции в Иваново приехал ОМОН, рассказывает очевидец произошедшего Наталья Мазилова. Она вместе со съемочной группой телекомпании «Барс» приехала на место событий.
Было все опечатано, люди в масках, нам снимать не дали. Сказали, что троих, в частности, учредителя газеты и редактора, забрали для следственных мероприятий. Причем следственный комитет не признается, что там кто-то из них участвует. Я вот вчера звонила, милиция сказала, пока никаких комментариев давать не будут.
Время от времени в газете «Иваново Пресс» публиковались статьи, которые могли не понравиться местным властям. В одном из последних номеров газеты журналисты приветствовали кадровые перемены в рядах местной милиции и заявляли о необходимости борьбы с коррупцией. Главный редактор газеты Валерий Сметанин был на «Радио Свобода» 4 месяца назад и в прямом эфире говорил об особенном отношении местных властей к его газете.
«Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да, то, что нам не запрещено законом. И если это не нравится кому-то, то это не значит, что это нельзя делать. Каждый вторник ни один чиновник спокойно не уснет, просто если не прочитает нашу свежую газету, потому что иначе он должен быть в курсе, что же там мы опять написали. Очень трудно нам стало жить, еще труднее, чем было. например, тех же 5 лет назад. Потому что, например, у нас нет никакого спонсора, мы не жили никогда ни на какие дотации.
Задержание производили федеральные правоохранительные органы, что странно, говорит главный редактор газеты «Курсив» в Иваново Владимир Рахманьков.
Вы знаете, какая тут фишка-то? Дело в том, что газета «Иваново Пресс» в последние годы существовала на гранты администрации президента, еще путинского. И вот все публикации были направлены на жесткую критику местных властей с таким подтекстом. А вот Путин-то вам задаст. Так что в этом смысле мне не очень жаль этого издания.
Размещение материалов за деньги, к сожалению, весьма распространенная практика в средствах массовой информации. А вот уголовное преследование за подобное – редкий случай. Слово директору Института информационного права Андрею Рихтеру.
Так, честно говоря, первый раз слышу, чтобы статья применялась по отношению к журналистам. Формально, наверное, эту статью можно применить и использовать в случае подобного рода нарушений, которые заметили следственные органы. Но лишать свободы, то есть фактически не давать возможность журналистам исполнять свои обязанности, все из подозрения, что они нарушили эту статью, на мой взгляд, является не пропорциональным действием, а самому нарушению, потому что эти журналисты, очевидно, не пытаются скрыться и не смогут скрыться. Что касается распространенности подобного рода вещей, то, конечно же, я не открою Америки, это чрезвычайно распространенная в нашей журналистике вещь, когда журналисты не гнушаются брать деньги за публикации либо хвалебных, либо, наоборот, критических материалов.
Можно ли тут, вот как вы считаете, говорить о том, что власти предвзято относятся к данным журналистам? Или нет?
Ну, чтобы утверждать такое, нужно иметь больше информации. Но то, что ситуация неординарная, очевидно. И раз она неординарная, стало быть, она говорит об исключительности подобного рода ситуации, и стало быть, об исключительности отношений к подозреваемым в совершении этого преступления.
Статья 204 Уголовного кодекса России «Коммерческий подкуп» предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Храме Христа Спасителя в Москве впервые в истории России состоялись проводы российской сборной на Олимпиаду в Ванкувере. Среди выступавших были вице-премьер правительства России Александр Жуков, зачитавший приветственный адрес президента России Дмитрия Медведева. Молебен проводил патриарх московский всея Руси Кирилл.
Вы избраны для того, чтобы защитить не только спортивную честь страны. Спортивная честь имеет очень большое значение, потому что она, эта честь, формирует наше национальное самопонимание, наше национальное достоинство. И особенно тогда, когда страна проходит через непростые жизненные обстоятельства, тогда спортивная победа становится больше, чем спортивная победа. Замечательно, что вы в храм Божий пришли. И пусть этот факт не смущает тех из вас, кто не является православным христианином. Вы находитесь в храме, который был построен в честь победы в Отечественной войне 812 года. В галереях храма имена героев той войны. И среди них тоже не все были православными. Но мы бережно чтим эти имена. И каждый человек, даже если он и не является православным, находясь в этом храме, просто должен чувствовать свою сопричастность с великой страной, с великой историей. И, конечно, думать о будущем. Мы помолимся для того, чтобы Господь вам помог, поддержал вас. Бог не фокусник. Он отвечает на молитву тех, кто трудами и силами своими приближает достижение цели. И смысл и значение нашего исторического опыта в том, что мы, как народ, как страна, начинаем понимать, что труд, усилия нужно сопровождать молитвой. Вот тогда в ответ на эту молитву и на наши человеческие усилия Бог и помогает.
Представителю Русской Православной Церкви ответил от имени спортсменов президент Национального Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
Мы сегодня получили от патриарха нашей страны, от президента нашей страны то великолепие, которое называется приветствием и счастливым стартом на Олимпийских играх в Ванкувере. Мы должны сказать огромное спасибо нашей стране за ту заботу
и за то наставление для участия в Олимпийских играх. Перед нами стоит огромная задача порадовать наш народ, нашу страну, показать наши патриотические качества, показать наше мастерство. Я сегодня даю то обязательство, которое даем мы всегда перед началом Олимпиады, что мы сделаем с вами все возможное для того, чтобы наша страна знала наших героев, и наши победы мы будем посвящать нашим болельщикам, нашим мамам, нашим простым людям, которые ждут от нас великих результатов.
Вместе с командой в Ванкувер отправляется православный священник, отец Николай. Каждому спортсмену сегодня подарили на память иконку Георгия Победоносца с личным благословением патриарха Кирилла. О Божьей помощи российским олимпийцам я беседовал с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем. Патриарх провожал российских олимпийцев как на войну с Наполеоном. Специально упомянул, что храм Христа Спасителя построен в честь победы 812 года, и там тоже не все были православные, кого на тот святой бой молебном провожали. Поможет молебен российским олимпийцам?
Хоккей французов не сделаем, это я вам обещаю. Если неосторожная судьба сведет их с нами. За все остальное поручиться не могу. Есть трудности в комментарии такого рода событий, потому что никакая шутка не перешутит реальность. Как-то при встрече с такой реальностью юморист поднимает руки и сдается и, так сказать, признает свое поражение.
Виктор, видно, что вас не было на молебне. Олимпийцы теперь готовы к борьбе до последнего?
Вы знаете, мой друг и коллега Михаил Шевелев предположил, что это был молебен об изгнании следов допинга из проб-анализа матчей. Это бы имело некоторые практические последствия, может быть, если бы удалось договориться с пробирками. Мне кажется, что они не ведают, что творят. Я имею в виду в данном случае, конечно, не спортсменов, а руководство Олимпийского комитета и патриархию. В какой степени надо быть бесчувственным в точном смысле слова? Вот не чувствовать пошлость такого рода пафоса, просто удивительно. Неужели никто не подскажет, до какой степени они выставляют, в общем, дураками и совершенно ни в чем не повинных олимпийцев? Потому что нормальные ребята, не политизированные, да, предметные. Вдруг они попадают в молотилово этой политической игры. Все это описано у Галича, все эти всхлипы и отправления на бой номенклатурные. Ты же русский, ты же чистый как кристалл, начал делать такое же дело, чтобы не встал, да, про футбольный матч. Вот эта знаменитая песня Галича каким-то ужасным образом оказывается снова актуальной. Всхлипы и проводы на бой. А недавно я включил телевизор, просто в час, когда я в интернете прочел в очередном суициде, там, женщина удавила детей, повесилась сама от нищеты, оставив записку. Вот такой типовой случай, который, естественно, никак не был отражен, особенно в электронной прессе, в телевидении, вообще никак, разумеется, вообще не тема, да? Такой быт эпохи Великой Американской депрессии. И вот я включаю телевизор и попадаю на то, как наши проигрывают по пенальти испанцев в мини-футбол, и комментатор говорит, какая ужасная трагедия, это трагедия. И я думаю, что мы даже не представляем, до какой степени мы действительно трагично выглядим. Полная потеря приоритетов, которая позволяет серьезным видом отправлять на смертный бой из храма Христа Спасителя, на спортивное соревнование. Удивительно, как никто этого не слышит, почти никто.
Говорил писатель Виктор Шендерович, а теперь концертная запись выступления Александра Галича.
Отрывок из репортажа по международной товарищеской встрече по футболу между сборными командами Великобритании и сборной Советского Союза.
Итак, судья Бидо, который, кстати, превосходно проводит сегодняшнюю встречу, просто превосходно, сделал внушение английскому игроку, и матч продолжается. И снова, дорогие товарищи телезрители, дорогие наши болельщики, вы видите на ваших экранах, как вступает в единоборство центральный нападающий английской сборной, профессионал из клуба «Стар» Бобби Лейтон и наш замечательный мастер кожного мяча, аспирант Московского педагогического института, капитан и любимец нашей сборной Владимир Володя Лямин. В этом единоборстве соперники соревнуются не только в технике владения мячом. Это настоящие крупные мастера кожного мяча, и они соревнуются в понимании, так сказать, самой интеллектуальной природы игры, в умении предугадать и предупредить самые тончайшие стратегические и тактические замыслы соперника. Он мне все по яйцам целится. И этот вот и сука рыжая, он наверх за той ценится. Мистер Шмистер, ставка высшая. Я его по-русски рыжему, как не целься, выше, ниже ли. Ты ударишь, я, бля, выживу. Я ударю, ты, бля, выживи. Ты, бля, думаешь, напал на дикаря, а я сделаю культурно втихаря. Я, бля, врежу, как в парадный кирпичом. Это сдутка не за месяц, ни почем. В общем, все сказал по-тихому, не ревел, он ответил мне по-ихому. Вери, вел. Да, странно, просто непонятное решение. Что происходит? Минуточку, точти. Судья Бедо почему-то принимает обыкновенный силовой прием за нарушение правил и назначает 11-метровый штрафной удар в наши ворота. Это несправедливо, это... Вот здесь мне подсказывают. Оказывается, судья Бедо прекрасно известен нашим журналистам как один из самых продажных политиканов от спорта, который в годы оккупации Франции сотрудничал с гитлеровской разведкой. Ну, и так мяч установлен на 11-метровой отметке. Кто же будет бить? Ну, конечно, все тот же самый Бобби Лейтман, он просто симулировал травму. Вот он разбегается, удар, гол. Я говорил, по-моему, в начале нашего репортажа дальним телезрителям, что это не принципиальная встреча, это обыкновенный товарищеский матч. Решительного значения он не имеет. Итак, за полминуты окончания матча 1-0 в пользу английской сборной. Да, игрушку мы просерили, протютюкали, прозяпали. Хорошо бы она на севере, а ведь это же, бля, на западе. И пойдет теперь Мурыжева, федерация, хренация. Как, мол, ты не сделал рыжего, где ж твоя квалификация? Вас, засранцев, опекаешь и растишь, а вы, суки, нам мрайки престиж. Ты ж советской, ты же чистый, как кристалл, начал делать, так уж делай, чтоб не встал. Духу нашему спортивному свет везде. Я свечу по-партийному. Бойся.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Ярошевским, был писатель-сатирик Виктор Шендерович. Российские олимпийцы получили благословение патриарха Кирилла на победы в Ванкувере. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 января. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема у большинства дачников одна. Это угроза захвата.
Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех
неонацистки стали переходить.
Российские власти должны расследовать как можно быстрее.
Мы, конечно, ратифицировали 14 протокол и реформу
суда. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.